Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня действительно урок у нас о празднике Тубишват, но праздник Тубишват закончился. Поэтому, знаете, я начну наш урок о празднике Тубишват, который вот-вот-вот только закончился, с тем, что я вот на прошлой неделе давал урок и давал его как раз 13 января. И там мои слушатели, которые слушали этот урок, они мне как раз сказали: «Рав Гдель, скажите, а вот есть ли у евреев Старый Новый год?» И мне эта идея очень понравилась, Старый Новый год, поэтому я сейчас отвечу на этот вопрос. И я думаю, что самое правильное наш сегодняшний разговор именно так и начать. Старый Новый год. Именно так, Старый Новый год. Но, вы знаете, в России действительно было в свое время 4 Новых года. В этом действительно обычай, русский обычай, он похож на еврейский. У нас тоже 4 Новых года. Причем в России 3 Новых года старых и только один новый. Насколько он будет новый-новый, я не знаю, но пока ситуация именно такая. Потому что когда-то в России Новый год отмечали сначала 1 марта, потом в 1492 году, когда изгоняли евреев из Испании по православному летоисчислению, это был ровно 7000 год, вот так вот немножко ошиблись в исчислении, и было решено отмечать Новый год 1 сентября. Это был уже второй Новый год, а потом Новый год начали отмечать уже 1 января, как было принято во всех странах, но единственное, что по юлианскому календарю. И только в 1918 году начали отмечать его по григорианскому календарю. И, соответственно, юлианский и григорианский календарь, сейчас разница между ними 13 дней, но это недолго, потому что в 2101 году будет разница 14 дней, и поэтому Старый Новый год в России будет отмечать не 13, а 14 января. Поэтому в России действительно, я понимаю вопрос человека, который спрашивал, есть в иудаизме Старый Новый год. И вправду в русской традиции есть 3 старых Нового года. У евреев есть 4 Нового года также. Они очень старые, но при всем при этом они новые. Поэтому Старый Новый год. Это так, я думаю, мы, как я сказал, и назовем наш сегодняшний разговор. Поэтому действительно у евреев есть 4 Нового года. Но, опять же, вот вы зададите вопрос, а почему 4, почему не делать 1? Понимаете, Новый год – это всегда понятие смысловое. Вот что отмечают, в принципе, в той же самой России русские евреи в ночь с 31 на 1 января? Но они скажут, что они отмечают Новый год по, там, не знаю, по летоисчислению, который идет там во всех европейских странах. Там 2022 год наступил. Ну хорошо, что еще отмечают? Ну, в России 1 января отмечают начало нового финансового года. Поэтому, в принципе, когда многие меня поздравляли с Новым годом, я тоже их поздравлял с новым финансовым годом, потому что, в принципе, в России с 1 января начинается новый финансовый год. Но это, знаете, чисто даже не российское, это советское изобретение, которое было изобретено только в 1931 году, в 1931 году, совсем недавно. А до этого в России, в принципе, финансовый Новый год отмечался, как и в Америке. То есть в Америке он начинает идти с 1 октября. Поэтому, кстати, в большинстве штатов вообще начинает идти с 1 июля. Поэтому понятие, что это новый финансовый год, это тоже как бы чисто вот, ну, советское изобретение. Ну хорошо, что еще отмечает, там, не знаю, 1 января? Ну, отмечает Всемирный день европейской валюты. Я понимаю, что была бы выпивка, а повод всегда найдется. Ну и, в принципе, все. И мы видим о том, что смыслов вот именно в новом году, который отмечается, там есть еще какие-то определенные, не знаю, религиозные какие-то вещи, но мы о них не будем сейчас, безусловно, говорить. Но смысловая, скажем так, нагрузка на этот день, она, в общем, как бы не является какой-то глобальной. Но как бы там ни было, мы видим, что он является началом какого-то отчета. Так вот, у евреев, как мы с вами уже начали наши разговоры, начали об этом говорить, существует 4 Новых года. каждый из которых несет в себе очень-очень такое большое смысловое значение. Ну, давайте начнем с первого Нового года, который действительно первый Новый год, потому что месяц, это месяц Нисан, и в месяце Нисан мы отмечаем вот первое Нисана, это вот наш первый Новый год. Первый Новый год кого? Первый год, Новый год царей. Спрашивается вопрос, а почему мы отмечаем Новый год царей? И ответ тут очень простой, потому что от царствования царя, когда у евреев были цари, у нас уже царей, к сожалению, нету более 2500 лет, но он обязательно будет, и мы все очень ждем этого помазанника, этого царя, который называется у нас Машиах. И так вот, когда у нас существовали цари, с первого Нисана начинался отчет правления царя. Что это значит? Это значит, что если какого-то царя, грубо говоря, избрали, к примеру, там, 25-го Адара. Я хочу сказать, что Адар – это 12-й месяц еврейского календаря. Избрали, допустим, 25-го Адара. Он процарствовал буквально пару дней. И когда наступила первая Нисана, мы уже будем писать, что это второй год его правления. Также Новый год царей у нас напрямую будет связан с различными договорами. Если мы подписывали разные договора, мы, как правило, их будем писать и вписывать, в какой год какого царя мы там взяли долг, в какой год какого царя мы там должны этот долг отдать и так дальше. Поэтому первое Нисана – это у нас Новый год царей, настоящий Новый год. Следующий Новый год, который у нас идет, это 1 Илуля. 1 Илуля у нас Новый год скота. Но это не значит, что у нас коровы одевают там в хлеву гирлянды, наряжают праздничные стога сена и начинают вокруг них ходить хороводы со словами «Снегурочка, Снегурочка», когда зайдет к ним в гости какой-то местный козлик или ослик и будет их там развлекать. То есть Новый год скота, который мы отвечаем 1 Илуля, внесет в себе тоже очень большое смысловое значение. Какое смысловое значение? Дело в том, что каждый еврей должен отделять десятину своего скота. То есть то, что у нас называется маасер. И как определить, какое животное у меня родилось в десятом? То есть должна быть какая-то точка отчета. Ну, как минимум, как говорил известный каббалист Кот Матроскин, корова рыжая одна, возвращать ее будем тоже одну. Но если корова рыжая одна, навряд ли у вас будет там 12-13 телят за год, и вы можете тогда 1 Илуля не отмечать, потому что он вас не будет касаться. Ну а если у вас, к примеру, будет, не знаю, коров очень много, и эти коровы, они будут давать большой приплод. Так вот, именно с 1 Илуля мы будем отчитывать приплод, новый приплод года. И вот все, вот первый теленок, который родится после 1 Илуля, мы будем говорить, это первый теленок, второй. И если вам посчастливится, что у вас родится 10-й теленок, вот этого 10-го теленка вы и будете отдавать в качестве маасера. Поэтому второй еврейский Новый год – это 1 Илуля. Третий еврейский Новый год знают абсолютно все, и стар, и млад. Он происходит у нас 1 Тишре, и событие, которое мы отмечаем 1 Тишре, это то, что, в принципе, мы называем праздником Рош ха-Шана, глава года. Действительно, с Рош ха-Шаны, с 1 Тишре идет отчет еврейского летоисчисления. Мы, как вы прекрасно помните, наше летоисчисление идет от сотворения мира. Первый Тишрея – это шестой день творения. День, когда был создан первый человек, Адам Аришон. День суда. День, после которого мы начинаем отчет седьмого года, который называется Явель. Вот у нас сейчас в земле Израиля как раз. Прошу прощения, седьмого года, который называется Шмита. Вот у нас как раз сейчас в земле Израиля и идет вот этот год Шмиты. От первого Тишрея мы отмечаем 50-й город, который будет называться Явель. От 1 Тишрея мы будем отмечать Орлу. Но это не в смысле, что мы Орла будем на волю отпускать, а в смысле то, что Орла, как многие знают наши слушатели, а если не знают, я обязательно, конечно, скажу, что если вы сажаете какое-либо плодовое дерево в земле Израиля, какую-нибудь, я не знаю, там, яблоню или грушу, чтобы расцвелись они и туманы над рекой, и чтобы встретить Катюшу, которая будет там выходить тоже над рекой. Вот если вы решили посадить именно вот эти вот плоды, то первых 3 года вы не имеете права с этого дерева срывать урожай. Вот когда заканчивается 3-й год, мы говорим о том, что это орла, то есть это вот 3-й год после того, как живет дерево, и на 4-й год вы не можете ее просто кушать, вы должны плоды этого дерева привезти в Иерусалим, и уже, в принципе, с 5-го года вы можете уже совершенно спокойно эти яблоки кушать с грушами и, в общем, наслаждаться жизнью. Также 1-е Тишрея – это момент, с которого мы отделяем десятину от овощей и зелени. Так что вот это 1-е Тишрея. Это праздник Рош ха-Шана. Ну, все как бы нормально. Сколько новых годов мы посчитали? Мы уже посчитали их 3. Старые они, ну, конечно, старые. Мы уже же отмечали в этом году. У нас, кстати, юбилей был. В этом году мы отмечали 4 тройки. Не в смысле того, что мы троечники, а в смысле того, что мы в финале. Потому что в этом году у нас было ровно 3333 года с того момента, как мы получили Тору на горе Синай. Поэтому, ну, как бы 3333 года можно, конечно, назвать Новый год старым. Он действительно старым. Но при всем при этом он остается новым. И мы его совершенно спокойно отмечаем. И вот мы подходим, в принципе, к теме нашего сегодняшнего урока, к 4-му старому Новому году. И он совершенно еврейский, потому что, ну, как бы, если Новый год мы отмечаем с 1-го числа, 1-го Ниссана, 1-го Элуля, 1-го Тишрея, то казалось бы, что и этот Новый год, который будет назваться у нас Новым годом деревьев, и мы сейчас попытаемся понять смысл этого праздника, казалось бы, что его тоже надо отмечать 1-го Швата. Это было бы совершенно логично. Это было бы совершенно логично, но не совсем, по-еврейски. Хотя изначально были такие предложения, известная великая школа еврейских мудрецов, которая называлась «Школа Шамая», она как раз и предлагала сделать Новый год деревьев 1-го Швата. Но была вторая школа еврейских мудрецов, которые не спорили друг с другом, а если они спорили, они спорили истины, то, что называется. Они предположили, что сделать Новый год деревьев не 1-го Швата, а 15-го Швата. И победила эта точка зрения. И эта точка зрения совершенно еврейская, потому что помните, как сказал Маараль из Праги, когда у него спросили вопрос, почему пасхальный седер называется седером, а седер переводится на русский язык как порядок. Почему он называется, говорит, пасхальным порядком, хотя за столом происходит полный беспорядок. То есть то, что происходит за пасхальным столом, это, ну, совершенно какая-то другая трапеза. На протяжении года у нас никаких трапез. Почему же он называется порядок? И тогда Маараль из Праги сказал, то, что у других народов называется беспорядком, у нас называется порядком. Так устроен еврейский народ. Поэтому почему у евреев 4-й Новый год 15-е Швата? Потому что это Новый год у еврейского народа. 15-е Швата. И тут мы как раз переходим и к еще одной вещи, которую, опять же, большинство людей знает, но если кто не знает, обязательно раскроем эту страшную каббалистическую тайну. Почему вообще этот праздник называется словом Ту-Бишват? Что такое Ту? Это в смысле честь самолета, там, Туполев. Либо Ту в смысле, что хорошее настроение, Ту-Ту-Ту, там, дует там, в дудке. Почему он называется словом Ту? Дело в том, что еврейские числа, они на самом деле пишутся буквами. И я вам скажу, что это не только еврейские числа пишутся буквами. Вообще, когда-то абсолютно все числа писались буквами. Более того, я вам скажу, когда ввели так называемые арабские числа, которых мы, ну, все прекрасно знаем, там 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять, и все вот эти вот вещи, вот когда их начинают вводить, вначале Европа нам сказала, что это абсолютно как бы не числа, и они продолжали делать все вычисления при помощи римских чисел. Единственное, кто перешел на арабские числа, это были евреи. И они были умными, потому что при помощи арабских чисел можно делать очень быстро различные подсчеты. Ну, сделайте там, допустим, 3 буквы, букву F, буква там I и букву X еще раз, вот вы получите 19, и прибавьте к ним допустим, 21 век, XX и тоже I. Нот, ну попробуйте так прибавляйте при помощи букв. Вы увидите о том, что это довольно сложная будет такая операция. Поэтому при помощи арабских цифр все очень легко, можно сразу в столбик делать различные. Мы евреи этим воспользовались. И очень хорошо финансовые дела, пока Европа к веку только 16-му начала переходить на арабское число. Так, немножко отошли от темы. Так вот, к чему я просто говорю, что все известные, допустим, там народы, кстати, в России то же самое, когда-то цифры были тоже буквами, писали цифры буквами, точно так же пишут и евреи до сегодняшнего дня. Так вот, если ты хочешь написать, допустим, число 10, ты пишешь букву «Юд», потому что буква «Юд» – это ее числовое значение 10. Если ты хочешь написать число 5, ведь мы говорим-то с вами про 15-е швата, то нужно взять и написать букву «Хэй», и будет совершенно нормально. Вот буквочка «Юд» – это 10, буквочка «Хэй» – это 5. И вот напиши, и никакого у вас «Ту» не будет, и «Иоанна» не будет, и других марок самолетов тоже не будет. Будут первых две буквы в непроизносимом имени Всевышнего – «Юд Кэй», «Вав Кэй». А так как эти буквы не принято произносить, хотя это, опять же, и не имя Всевышнего, а только первых две буквы в непроизносимом имени Всевышнего, поэтому что сделали евреи? Они начали записывать число 15 двумя буквами. Буквой «Тет», которая является его числовое значение 9, и буква «Вав», которая числовое его значение является 6. Так получилась буква «Тет» и буква «Вав». Буква «Вав» может считаться либо как «О», либо как «У». В данной ситуации она считается «У». Поэтому буква «Т» и буква «У» получилось у нас слово «Ту». «Ту-би-шват», то есть 15-й день месяца Швата, Новый год деревьев, который отмечает евреи. Но тут возникает вопрос. И вопрос я уже даже слышу, точнее не слышу, я предчувствую, что этот вопрос задают многие наши слушатели. Очень хорошо, Рав Гдаля, мы так отмечали вы Ту-би-шват. Я, честно сказать, отмечал. У нас вчера собралась группа наших членов нашей общины, мы отмечали этот праздник. Ну хорошо, а Новый год царей, Рав Гдаля, вы отмечаете? Не, Новый год царей я не отмечаю. Ну хорошо, может быть, вы тогда Новый год скота отмечаете, первые лули? К сожалению, извините, не отмечаю. Почему же вы тогда... Ну хорошо, первое тишрея, понятно. То есть мы это сказали, тут вопросов нет. Первое тишрея – это Рош ха-Шана, это Новый год и так дальше. Мы все это прекрасно знаем. Звуки шафара и яблоки в снегу. Об этом мы говорить не будем. Получается, Рош ха-Шана мы отмечаем, два Нового года мы не отмечаем. Мы не отмечаем ни Новый год царей, ни Новый год скота, а почему-то отмечаем Новый год деревьев. Прошу прощения, у нас в Америке за эти вещи будут говорить, если знаете, Black Lives Matter, это будет Trees Lives Matter, то есть жизнь деревьев имеет значение. Так скажите, Animals Lives Matter, то есть жизнь животных имеет значение, или жизнь царей имеет значение. Почему такой расизм получается? Почему именно Новый год деревьев отмечается, а все остальные годы не отмечаются? Это очень хороший вопрос, и мы постараемся сегодня немножко приоткрыть завесу. Я не уверен, что тайны, но во всяком случае завесу чего-то интересного так точно. Почему же мы все-таки отмечаем Ту-би-шват? Хочу вам сказать такую вещь, что обычай отмечать праздник Ту-би-шват очень новый. В плане еврейской истории, я бы сказал, такой новейший. Его начали отмечать это века 17-го, хотя обычай появился отмечать праздник Ту-би-шват в веке 16-м. В веке 17-м появился обычай отмечать праздник Ту-би-шват. И был он связан с необыкновенным городом, городом, который находится в Галилее. Город-сказка, город-загадка, опасный город, сейсмически опасный город. Его многократно рушили различные землетрясения. В этом городе очень сложно делать какие-то духовные эксперименты, потому что все всегда заканчивается в нем очень плохо. Он духовный, сейсмически неустойчивый город, но при всем при этом необыкновенно красивый, романтичный город Сфат. Именно с этого города и идет традиция праздновать праздник Тубишват. Спрашиваю вопрос, почему? Так вот, мы многократно об этом говорили, я еще раз там повторю, может быть, для тех, кто не слышал. До 15 века город Сфат, это был город, не еврейский город совершенно, это был город-крепость. Город-крепость крестоносцев, там жили крестоносцы, евреев там практически не было. А потом арабы крестоносцев земли Израиля выгнали, и на месте города Сфата образовалась маленькая деревушка, потом эта деревушка становится меньше, 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 меньше. И к концу 15 века, ну это вообще такой хутор, вечера на хуторе, близ Сфата, можно было написать такое произведение. Был какой-то хутор, каких-то несколько домиков, ну в общем ничего там не было. Ну вот в 15 веке происходит страшно трагическое такое событие. В 1492 году евреев изгоняют из Испании, и никто их не принимал, ни одна страна мира их не принимала. Им нужно было куда-то идти. Кстати, голыми боссами нужно было куда-то идти, потому что, в принципе, Испания в 1492 году евреям сказала о том, что они могут оставаться и, в общем, как бы жить нормально в Испании. Причем жить припеваючи, потому что евреи жили очень богато в Испании. Скажу вам такую вещь, опять же, не хочу входить в эту тематику. У нас есть уроки по истории. Мы не одну лекцию посвятили городу Сфату, но раз уж начали говорить. Испания. Евреи в Испании жили задолго до того, как там поселились этнические испанцы, которых по-простому называют вестготами. Ну, в общем, как бы это не суть. Важно, в общем, они давно там жили, еще задолго до того, как пришли туда те люди, которые сейчас себя называют испанцами. И они были очень богатыми людьми. И вот 9 ава 1492 года, самый трагический день еврейского календаря, евреям Испании нужно было делать выбор. Либо оставаться в Испании, принимая христианство, даже для виду, как им говорили, если это были люди очень большого такого ранга, ну хотя бы для виду это сделайте. И тогда можно было остаться в Испании, и у человека было бы абсолютно все, и дом, и кровь, и деньги, абсолютно все. Либо 9 ава 1492 года уходить в неизвестность. А я, кстати, не шучу, люди уходили в неизвестность. В те времена вообще переход из города в другой город, это было огромнейшее испытание. Сейчас переезд из квартиры в другую квартиру, это очень серьезное испытание. А тогда, если человек выезжал из одной страны и ехал в другую страну, особенно евреи, которые везде были бесправны, для многих людей это верная гибель. И большинство, подавляющее большинство евреев Испании, они покидают Испанию практически голые и босые. Я не буду говорить, куда они мигрировали. Это отдельная совершенно тема, но большая часть евреев, которые покидают Испанию, они приезжают в Османскую империю. Османская империя – это вот та новая империя, которая только-только начинает поднимать голову. И султаны Османской империи, они с большой радостью принимают евреев. И вот Османская империя для евреев становится вторым домом, страной убежища. И вот они туда начинают приезжать. А дело в том, что земля Израиля тогда была тоже частью Османской империи, но не тогда, может быть, она чуть позже стала такой вот составной уже частью Османской империи. Ну, практически плюс-минус в это же время. Она становится частью Османской империи. А евреи, которые уезжают из Испании, они были людьми очень грамотными. И они были, во-первых, людьми очень грамотными в плане иронической, поэтому они произвели такое огромное влияние, что огромное количество различных общин мира мы до сих пор называем сефардами, испанцами, хотя они к испанцам не имеют никакого отношения, просто они используют испанские обычаи, вот, допустим, горские евреи, грузинские евреи, не знаю, даже бухарские евреи, ну, огромное количество, там, марокканские евреи и так дальше. Мы их до сих пор будем называть таким титулом, как сефарды, хотя они, безусловно, сефардов среди них являются единицы, Но мы их так называем, потому что они принимают многие обычаи испанских евреев. Такие они были сильные, и такие были гениальные люди, которые покинули Испанию. Но там были не только величайшие мудрецы Торы, среди них были и люди дела, люди бизнеса. А в Испании в те самые времена было очень-очень развито искусство, связанное с изготовлением тканей. В те времена вообще редко кто-то носил одежду, меняя ее, там, не знаю, там, каждый год. Это могли позволить себе либо аристократы, либо гиганты духа. В принципе, в те времена человек, если покупал одежду, то, как правило, носил ее до тех пор, пока она полностью не ветшала и ее не выбрасывали. А очень часто одежда передавалась по наследству, там, сыну, потом деду, потом внуку и так дальше. Одежда была очень-очень дорогим таким товаром. Поэтому вот евреи были большие специалисты по продаже и изготовлению ткани. И вот евреи решили, часть евреев, которая жила в Османской империи, решила переехать в землю Израиля не для того, чтобы заниматься бизнесом, а для того, чтобы переехать в землю Израиля. Но в земле Израиля за счет чего-то нужно жить. И вот они решили заняться именно этим ремеслом, изготовлением и продажей ткани. И решили избрать центром своей промышленности, то есть центром мировой моды, решили избрать действительно забытую всеми людьми маленькую деревушку под названием Цфат. И вот они туда с конца 15 века начинают приезжать. Так получилось, что на протяжении 70 лет с хвостиком город Цфат становится современным Миланом или современным Парижем. Там изготовляют самые различные ткани. Причем евреи, они даже делают такое ноу-хау. Они не просто изготовляют ткани. Они сказали, а почему нам делать просто ткань? Давайте мы будем шить готовую одежду. В те времена это было совершенно тоже такое революционное изобретение, потому что обычно человек покупал ткань, под него уже шили конкретную одежду, которую, опять же, он носил многие поколения. Так вот, евреи Цфата, они решили тоже такое ноу-хау, значит, шить готовую одежду. Они возили ее либо в Египет, либо в Дамаск. Там их покупали вездесущие венецианские купцы, которые потом развозили по всей Европе. Ну, в общем, как бы там ни было, город Цфат становится очень богатым и необыкновенно таким развитым городом. И вот в этот город, который был очень развитый, очень богатый, начинает приезжать величайшие люди, элита сефардских евреев, для того, чтобы поселиться в этом городе. И вот эти приблизительно 70-75 лет, когда Цфат расцветает, и мы прямо видим в этом руку Всевышнего, бывают такие, рука Всевышнего видна везде, но бывают какие-то исторические события, когда рука Всевышнего видна настолько четко, что она четко видна. Так вот, в эти где-то 70-75 лет, когда Цфат начинает вот подниматься экономически, он становится и духовным центром еврейского мира. Туда приезжают, как я сказал, величайшие мудрецы того поколения. Я думаю, что не было больше ни одного города в еврейской истории, пусть и Цфата, где бы в одно и то же время, в одной и той же географической точке находилось бы столько величайших людей. Потому что каждое имя этих людей, оно звучит как песня, как легенда, как вообще как еврейская история. Это Рав Йосеф Каро, автор Шульхана Руха и Бейт Йосефа. Это Рав Кардавера, Моше Кардавера, один из отцов, основателей современной каббалы, если так можно сказать, если каббалу можно назвать современной. Это, безусловно, Аризаль, потому что все так или иначе крутится вокруг него. Рав Ицхак Лурия Ашкенази, наш Ашкенази, ашкеназский раввин. У него мама была, правда, сефардкой, папа был. Многие говорят, что он вообще был из Бреста. Некоторые говорят, что он был из Пинска. Но, в общем, как бы там ни было, был наш Ашкеназ. Он приехал жить в Иерусалим, там он умер, к сожалению, очень быстро. И его мама, мама Ризаля, родила его уже в Иерусалиме. Он родился в Иерусалиме. Рав Ицхак Лурия Ашкенази. Обратите внимание, фамилия Ашкенази. И если вы у кого-то встретите фамилию Ашкенази, знаете, что вы имеете дело с сефардом. Точно так же, как фамилия Шестак, фамилия некоторых моих знакомых товарищей, она обозначает, что в 1804 году, когда евреям начали давать фамилии, мои предки могли жить где угодно, но только не в местечке Шестаки, которое находится недалеко от города Новогрудок в Беларуси, которое евреи назвали любовно именем Навардок. А почему именно так? Да, очень просто. Если бы всех евреев, которые проживали в местечке Шестаки, назвали бы Шестаками, это было бы не смешно. Поэтому Шестаком называли того, кто покинул это местечко и приехал жить в другое местечко. Скорее всего, в Новогрудок, потому что там была штаб-квартира всех Шестаков, в Навардок. И, соответственно, откуда приехал этот товарищ? А это и Шестаков. Так его и запишем. Так и, в общем, получились первые Шестаки. Так вот, с Ашкеназией было то же самое. Если человек живет где-то в Польше, на Украине или в других наших, то, что называется, ашкеназских территориях. Глупо человека называть Ашкеназией. Ну, понятно, что он Ашкеназия. А кто он еще такой? Самое логичное так назвать человека, который ашкеназ, но живет в среде не ашкеназов. Поэтому такую фамилию давали евреям, которые жили в других странах, в сефарских странах, им давали фамилию Ашкенази. Так получилась наша Рафиска Клури Ашкенази, то есть наше все, великий Аризаль, человек, без которого у нас бы не было современной кабалы. В этом городе живет Рав Шлома Алькабец, тот, который пишет Лыха Дади, гимн, который мы поем каждую субботу. Ну, вообще, если мы там, великий Альших, ну, если мы начнем рассказывать о городе Сфате, мы, безусловно, потратим на это часы и, в общем, ничего не скажем. Но мы очень отошли от нашей темы, потому что все-таки тема у нас сегодня праздник Тубишват, и я слышу, уже один человек говорит, не знаю, в какой стране, но прям чувствую, он это говорит, Рав Гдаль, что-то вас куда-то не туда занесло. Секундочку, вы сейчас поймете, что мы подходим к сути дела. Вот тут задают вопрос, а почему тут город Сфат к Тубишвату? Абсолютно правильный вопрос. Так вот, вот здесь вот и возникает традиция Тубишвата. А почему возникает традиция Тубишвата? Потому что основная мысль каббалистов Цфата, которые живут в этом городе в XVI веке, она заключалась в том, что наступает эра, когда то, что называется вот-вот эра перед приходом Машиаха, самая долгожданная еврейская эра, самое долгожданное время, время, ради которого все мы живем, эпоха, которая будет называться мессианская эпоха. И вот каббалисты XVI века, которые жили в Цфате, которые дышали этим, как сказал один каббалист, самым прозрачным воздухом в мире, они ощущали наступление этой эры. И каббалисты Цфата, они говорили, что так как эта эра уже, ну то, что называется, она вот-вот уже придет, даже не то, что вот-вот придет, она уже наступает, и эту эру нужно встречать. А эта эра, мессианская эра, она является прототипом Шаббата, потому что Шаббат – это 1/60 часть будущего мира, который мы отмечаем каждую неделю для того, чтобы помнить и знать, куда мы идем. Правильно ли дорогой идут товарищи. Так вот, когда каббалисты Цфата, они ощущали уже приход этой эры, как, когда ты встречаешь что-то самое дорогое, нужно сделать шаг навстречу, чтобы встретить самого дорогого для себя гостя. Поэтому именно здесь рождается такая традиция встречи субботы. Ну, как субботу встречали постоянно, но именно встречу субботы в том смысле, что выйти навстречу невесте субботы, лыха дадили крат кала, то, что написал Рав Шлома Алькабец, выйди, друг мой, навстречу невесты субботы, точно так же, как жених встречает свою невесту, точно так же еврейский народ встречает невесту субботу, точно так же еврейский народ встречает приближающуюся мессианскую эпоху. Поэтому вот здесь и создается этот гимн. А один из первых признаков мессианской эпохи – это то, что евреи начнут возвращаться в землю Израиля из разных стран мира, где они находились, и это то, что земля Израиля начнет встречать своего жениха, потому что земля Израиля, она подобна в этом отношении невесте или жене, которую бросил муж, и вот когда, не бросил муж, мужа там взяли в плен, он куда-то ушел, и она одевает на себя одежду, как одевает одинокая женщина, как одевает вдова, для того, чтобы не привлекать внимание других товарищей, которые очень и очень хотели бы с ней начать крутить роман, но ничего не получалось. Это пытались многие разные народы, и византийцы пытались, и римляне пытались, и крестоносцы пытались, и соседи, наши братья, старшие арабы пытались, ни у кого это не выходило. И земля Израиля, когда евреи, они покинули ее, она начинает постепенно превращаться в болото и пустыню. Болото и пустыню. Именно такой землю Израиля застал Марк Твен, когда он побывал на этой земле в 19 веке. Он никак не мог понять, как эта земля, она так описана в Библии, в Танахе, как люди на протяжении тысячелетий говорят об этой земле, когда там только сплошное болото, пустыня, комары и страшная жара. Так вот, когда начинается мессианская эра, когда начинается мессианская эпоха, земля Израиля, она начинает расцветать, она начинает давать свои плоды. Поэтому плоды земли Израиля – это еще один признак того, что время, которое ждет каждый, оно вот-вот наступает. Время весны. Зимой жизнь замирает, зимой жизнь, казалось бы, умирает, и дерево, казалось бы, умирает. Но вот к началу весны оно начинает возрождаться к жизни. И вот эту вот эпоху ощущали каббалисты Цфата. И именно в эту эпоху 15-го Швата начали отмечать как действительно большой праздник. Праздник плодов земли Израиля. Потому что земля Израиля начала давать свои плоды. И поэтому, когда каббалисты, они придумывают такое понятие, как седер тубишват, как специальное застолье во время тубишвата, оно похоже очень на седер Песах, который мы отмечаем. Оно действительно очень похоже. Те же самые 4 бокала вина, начиная от белого и заканчивает красным. Интересный такой обычай. Его практически сейчас мало кто отмечает, седер тубишвата. В основном сефарды отмечают, какие-то каббалисты отмечают. В ашкеназской традиции не было именно такого закона, чтобы как-то серьезно, не то что серьезно, строго так отмечать вот этот седер тубишват. Какие-то элементы есть у каждого, и в каждом доме собираются дети, родители, гости. И на столе есть 5 видов, которыми славится земля Израиля. Есть фрукты, которыми славится земля Израиля, орехи и так дальше. И кушают, вспоминая о земле Израиля, вспоминая о том, что она начинает расцветать. А рассвет земли Израиля – это всегда обозначает наступление той эпохи, которую ждет каждый. Так вот, один из обычаев, которые вводят каббалисты вот именно там, в Цфате, в 16-м, начале 17 века, когда они вводят обычай застолья именно в Тубишват, 4 бокала вина. А это очень каббалистические обычаи. Начинает пить первый бокал абсолютно белого вина. Белый цвет, он символизирует в первую очередь не только чистоту, он символизирует и смерть. Он символизирует цвет савана. Не дай бог, ни про кого не будет сказано. Белый цвет – это смерть, это цвет смерти. И действительно, вся земля в месяц Шват. А я хочу сказать, что последних 2 месяца еврейского календаря – это месяц Шват и месяц Адар. Они называются на языке Танаха словом «кор». Кор переводится как холод, самые холодные месяцы в году. Так вот, вот все деревья, фруктовые деревья, они спят. И, казалось бы, нет в них там никакой жизни. Точно так же, как нет никакой жизни в земле Израиля. Она как будто бы умерла и никогда не сможет возродиться вновь. Поэтому это первый бокал вина. Это не только из-за этого. Там есть огромные-огромные каббалистические идеи, почему так делается. Я это говорю с точки зрения, ну, самого простого объяснения. Второй бокал вина, который пьется, это одна, две трети белого вина и одна треть красного вина. То есть, в принципе, в бокале вино еще белое, но появляется уже красноватый оттенок. А что такое красноватый оттенок? Красноватый оттенок, красный – это цвет крови, это цвет жизни, когда все начинает оживать и становиться вновь живым. Поэтому второй бокал, который пьют, его пьют две трети белого вина и одну треть красного вина. Третий бокал, который пьют, это уже одна треть белого вина и две трети красного вина. То есть, казалось бы, что третий бокал, он уже вот-вот, казалось бы, это уже очень похоже на нашу эпоху. И, казалось бы, и вот Машиах уже, можно сказать, вот прям стоит за занавеской, только откроешь, он сразу войдет, и евреи начинают приезжать в землю Израиля, но еще... Это еще не та эпоха. Она уже очень красная, но она еще все-таки немного белая. И вот четвертый бокал вина, который пьет на седер Тубишват, он пьется из абсолютно красного вина. Точно так же, кстати, и многие обычаи праздника Тубишват, к примеру, кушаются различные там фрукты, и их обычно кушают 15 штук, ну, один из обычаев. Потому что все-таки 15 швата, 15 трех разных видов, каждый по 5 различных фруктов. Первый кушается фрукты, которые твердые внутри и твердые снаружи. Это, к примеру, орех. Он твердый, как внутри, в нем есть скорлупа. Точно так же, как и ядро ореха, оно твердое. Твердое снаружи и твердое изнутри. У каббалистов по этому поводу существует много разных объяснений о том, что существует такое понятие, как клипа, вот эта вот оболочка, которая скрывает иногда святость, которая может быть спрятана очень-очень где-то глубоко. Так вот, когда ты кушаешь вот этот первый плод, который с одной стороны очень твердый снаружи, и кажется, ничего в нем хорошего не может быть внутри. И когда ты смотришь внутрь, он тоже очень твердый. Казалось бы тебе, что он, наверное, такой же несъедобный, как и сама скорлупа ореха. Но когда ты ее начинаешь пробовать и кушать, ты видишь, что за этой твердостью, которая находится под твердой скорлупой, находится вкусное ядро. А следующие фрукты, которые начинают кушать, они мягкие снаружи, но твердые внутри. Прям как апоригены. На лицо ужасные, но добрые внутри. Так вот, тут они как раз наоборот. Они на лицо как раз прекрасные, но не очень вкусные, казалось бы, должны быть изнутри. Ну, к примеру, это, ну, не знаю, всеми любимый нами финик. К примеру, финиковая пальма. Когда ты кушаешь финик, сам финик, он очень сладкий, очень вкусный, но внутри косточка, которую невозможно съесть. Это наоборот. Тут мы видим совершенно другую градацию. Бывает так, что кажется, что вот внешне все очень хорошо, но внутренне, нет, внутренне вот здесь вот все еще очень-очень испорчено. Но это абсолютно неправильно, потому что в этой самой косточке финика, которую невозможно кушать, если ее посадить в землю, из нее вырастет новое дерево, вырастет новая жизнь, но новая жизнь в перспективе. Это уже совершенно другая идея. И третий вид фруктов, которые кушают, он и внутри, и снаружи должен быть съедобен. Но, к примеру, это, ну, не знаю, всем нам и любимый инжир, или там виноград, если ты его, конечно, кушаешь с косточками. Поэтому в этой идее праздника Тубишват было много-много различных совершенно потрясающих каббалистических идей, которые люди пытались нам как-то передать. Но это все, дорогие мои друзья, немножко лирика. Лирика, история. А теперь давайте немножко, ну буквально 10 минут поговорим о физике, о серьезном. Все это время мы говорили не то, что не о серьезном, мы говорили о занимательном таком. И теперь давайте посмотрим немножко вглубь этого праздника. Потому что каждый еврейский праздник, он никогда не бывает просто так. Ну, там взяли, поели, разошлись и все, и забыли. Нет, праздник, он должен учить какую-то очень-очень важную идею. Мы уже поняли эту мессианскую идею, безусловно. Но есть в этом празднике еще одна идея. И тоже она, безусловно, связана и с мессианством, и связана с каждым из нас. Задается вопрос, а почему мы празднуем Новый год для деревьев, но никогда не празднуем Новый год для овощей? Ну, как бы у нас нет Нового года овощей. Почему есть Новый год деревьев, а нет Нового года овощей? Нет, мы поняли, что десятину от овощей мы начинаем отмечать с первого Тишрея, когда у нас происходит тот Новый год, который мы называем Рош Шана. Мы это поняли. Но отдельного праздника нету. Он как бы, ну, как бы одна из идей, которая есть первого Тишрея. Многие в современном мире об этом даже, может быть, и толком и не знают. Так вот, почему все-таки Новый год для деревьев, а не Новый год для овощей? И вот здесь вот и кроется одна из основных тайн этого необыкновенного праздника, праздника Ту-Бишват. Мы видим, что первому человеку Адаму было заповедано самим Всевышним, есть только плод дерева. Очень интересно, так и написано в Торе. И повелел Господь Бог человеку, так, от всякого дерева в саду можешь есть. То есть, что мы видим? Мы видим, что первый человек до своего грехопадения, ему было заповедано кушать почему-то только дерево. Интересно, что в тот момент, когда человек совершил свой грех, и то, что называется, был изгнан из рая, выражаясь современным языком, и после греха Адама, все изменилось, когда Всевышний сказал о том, что ты в поте лица своего будешь работать. Дальше он говорит, ты будешь есть траву полевую. Не в смысле того, что он будет кушать траву полевую, как козлик, а в смысле того, что если до этого главной пищей человека до греха было дерево, то главной пищей человека после греха становятся злаковые, там, пшеница, ячмень, не очень хорошие вещи. Из них можно сделать хлеб, из них можно сделать там все, что угодно. Но именно злаковые, они становятся главной пищей человека. И человек, когда об этом узнал, он очень-очень расстроился. И есть совершенно потрясающий вопрос, который задает Адам в Талмуде, в трактате Псахим. Он говорит, что я и мой осел, мы будем кушать из одного и того же корыта. Вот этот образ, который говорит первый человек Адам. То есть для него одним из главных ощущений его падения стало то, что он перестал есть фрукты. Нет, фрукты он может есть. Но до этого это была его единственная пища. А сейчас его основная пища, я думаю, что многие из слушающих нас не живут на авокадо, на яблоках и на грушах. Потому что если так будет долго жить, желудок будет плохо работать. Они в основном живут на всяких там вкусностях, которые, как правило, делают из злаковых, включая хлебушек и другие бурекосы, и другие вещи, которых мы так любовно называем словом мезонот. Но для Адама это было падение. И он задает этот вопрос Всевышнему, говорит, что теперь я и мой осел, мы будем кушать из одного и того же корыта. Почему дерево, почему фрукт, он являлся основной едой Адама? И почему после греха первого человека основной его едой становятся овощи. Ну, не то, что овощи, там и овощи, и зелень, и травы, и пшеница, и так дальше. Дело в том, что и овощ, ну, скажем так, злаковые, и плодовые деревья, они отличаются друг от друга. Чем они отличаются? Злаковые и овощи – это временность. Ну, действительно, временность. Потому что, ну, вот, к примеру, у вас растет пшеница, очень вкусно. Или картошка, к примеру. Или капуста даже. Ну вот, растет у вас картошка или растет у вас пшеница. она растет, набирает силы, и потом вы понимаете, что пришел момент сбора урожая, вы срезаете вашу пшеницу, выдергиваете вашу картошку или приглашаете бабушку, внучку и собачку-жучку, конечно, и вытаскиваете вместе с мышкой вашу репу. Так вот, когда вы это все вытаскиваете, от злаковых и от овощей ничего не остается. Они как бы являются неким символом временности. То есть они сегодня есть, а потом их нету, и от них вообще уже ничего нету. Плодовое дерево – это совершенно другая идея. Почему? Потому что любое плодовое дерево, оно дает человеку плоды на протяжении многих лет. То есть плодовое дерево, оно символизирует не временность, а плодовое дерево, оно символизирует то, что выше временности. Плюс еще одна вещь. Но об этом можно много рассказывать. У нас уже, к сожалению, нету времени. Потратили время на какие-то сказки про сад, надо было про это говорить. Но хотя бы несколько слов сказать. Сколько тут идей потрясающих. Но, допустим, дерево. Да, ведь дерево же растет вверх. А то, что растет вверх, имеется в виду, что оно тянется к небу. Ну, конечно, та же самая пшеница, она тоже растет вверх, но она маленькая. И та же самая картошка, у нее тоже есть совершенно симпатичные цветочки такие, но как бы это не то, что является деревом. Все-таки любое овощ или любое злаковое, оно всегда находится рядом с землей. А вот дерево, оно всегда тянется ввысь. И вот, обратите внимание, даже до греха первого человека, все его помыслы, все, что у него было, оно все было направлено вверх. И даже дурное начало человека, которое в райском саду выглядело в виде змея окаянного, он тоже был на двух ногах. Он тоже ходил прямо. Он тоже тянулся ввысь. То есть и дурное начало человека до греха человека, которое он совершил, оно тоже было другим. Оно тоже как бы выстянулось. И вот после того, как человек согрешил, змея, у нее проклятие, то, что она начинает уже не на своих ногах ходить, она начинает ползать по земле. И вот этот вот Ецер ара, который входит в нас, он тоже земляной, он тоже очень и очень приземленный, то есть от нас ушло вот это вот ощущение тянуться вверх. И хотя человек остался тем, кто ходит на двух ногах, хотя он остался тем, кто имеет этот потенциал расти вверх, но все-таки внутри его змей не только сделал так, что Адам согрешил, он стал частью Адама. И вот частью Адама, частью каждого из нас становится вот этот ползучий змей, и дурное начало в нас, оно становится уже совершенно другим, более низменным. Человек перестает быть Адамом, он стает Homo sapiens, а это уже совершенно другой человек. С одной стороны, он называется человеком разумным, а с другой стороны, он уже называется человеком не совсем таким разумным в том плане, в котором был первый человек Адам. Самое интересное на языке, допустим, той же самой книги Теилим, всегда грешник, он ассоциируется с травами, а праведник ассоциируется всегда с деревьями. Написано, праведник как пальма расцветет. А когда пишется, допустим, про грешника, всегда действительно речь идет именно о злаках. Почему? Потому что любой злак, он сначала из маленького семени рождается, потом вырастает, набирает силу, а потом умирает, и потом от него ничего не остается. В отличие как от дерева, которое продолжает жить и которое продолжает приносить плоды многие годы. Очень интересно, что не случайно Адам, он упоминает о том, что он теперь будет уподобляться ослу, который и осел, и хамор будет кушать траву, и он будет кушать вот эту вот зелень. Не случайно это сравнение, потому что хамор – это не только осел, это высшая форма материальности, хомер. Хомер – это и есть высшая форма проявления материи. И именно этот, что говорит первый человек, Адам после греха. Неужели я теперь стану таким материальным, как животное? Неужели вот это животное, то, что будет доминировать во мне, превратит меня из человека в homo sapiens и в такое в разумное животное, которое идет там по теории Дарвина. Это был вопрос Адама. Не случайно и Египет, он на языке наших мудрецов всегда ассоциируется тоже со слом. У нас есть несколько там пасуков из Торы, где Египет, он сравнивается именно со слом. И не случайно Египет ассоциируется у нас всегда с овощами. Если вы помните, евреи, которые вышли из Египта и ходили по пустыне, помните, как они вспоминали всегда Египет? Они Египет всегда вспоминали разными там огурцами, чесночком, помидорчиками, и там, картошечками, ну, это я уже, конечно, шучу, ну, и другими овощами, которые там были. Почему? Потому что овощ, и точно так же, как и осел, это символ мицара. А мицар – это ограниченность, это состояние, когда в человеке доминирует не его божественное начало, а доминирует его животное начало, именно его материя. Поэтому отсюда, кстати, и происходит от слова мицар, ограниченность, стесненность, и происходит, кстати, слово мицраим, Египет. В календаре зима, она всегда также связана с изгнанием. Если вы посмотрите, и в принципе это видит любой человек, зимой мы читаем все главы Торы, которые посвящены изгнанию, когда евреи были в Египте. Поэтому зимой мы находимся тоже в некой стадии овощей, в стадии, когда у нас нет этого духовного роста, в стадии, когда мы вспоминаем о том, что Египет и, в принципе, сама природа, она тоже находится в состоянии статичности, она тоже находится в том состоянии, как будто она умирает. Но вот здесь и начинает происходить чудо, потому что к 15-му швату, как говорит Гилель, деревья, выпала уже большая часть дождей. И несмотря на то, что эта часть года называется словом кор, то есть холод, очень самое холодное время в году, которое есть. Казалось бы, самое белое время овощей, время слов, время, когда нету надежды подняться человеку на ноги, именно в это время, когда выпала большая часть дождей, дерево начинает набираться влагой. И на дереве начинают появляться первые маленькие завязи, из которых потом будет появляться и овощи, из которых и фрукты, и листья, и все. Получается, что праздник Тубишват – это не просто праздник дерева, это праздник надежды, это праздник того, что, несмотря на то, что вокруг до сих пор есть состояние Египта, материальности, то, что ассоциируется там с овощами и так дальше – в это время деревья начинают оживать. И хотя это еще не полная жизнь, это начало нашего пути к празднику Песах, потому что за праздником Шват начинается месяц, за месяцем Шват начинается месяц Адар, за месяцем Адар начинается месяц Нисан. В месяц Нисан мы начинаем выходить на свободу, и через 50 дней мы получаем свою Тору. Поэтому праздник Тубишват, праздник деревьев – это не только праздник земли Израиля, это праздник возрождения, это праздник того, когда мертвое становится живым, это праздник надежды, это праздник веры. Поэтому праздник Тубишват, казалось бы, 15-е швата, Новый год деревьев. Ну, что есть в этом празднике? А он содержит в себе столько мудрости, столько уроков, которые он дает нам, что я надеюсь, если мы этот урок немножко усвоим, он будет давать нам тепло в эти холодные омикроновские ночи и давать надежду о том, что мы доживем до нашего Песоха, мы получим нашу Тору в Сиване и будем жить еще долго и счастливо. Большое вам всем спасибо, дорогие дамы и господа.
Спасибо огромное, рав Гидали, потрясающий урок, очень глубокий. Мы просто потрясены. Спасибо огромное. Прекрасный урок также поддерживают меня наши участники. Здесь вопрос. У нас одна минуточка. Есть вопросы. Ну, можно ответить на такой. Шалом, квода рав. Если не посмотрев, купили фрукты Израиля в Германии из шмиты, что делать? Спасибо.
Не кушать. Сейчас это очень опасно. Очень опасно. Вы знаете, у нас есть одна минута, я вам расскажу просто анекдот. У нас это было не на этой шмите, на прошлой, может, даже на позапрошлой шмите. Мы пошли с женой в магазин, долго выбирали, смотрели там фрукты и овощи, фрукты смотрели. И мы долго переспрашивали у продавца, не уверен ли она, что они из Израиля. Она говорит, да нет, ну, они не из Израиля, точно. Я говорю, слушайте, вы точно уверены, что они не из Израиля? Она говорит, ну точно. Я говорю, а вдруг они из Израиля, мы тогда покупать их не будем. И она нам сказала, слушайте, почему же вы такие, нельзя же быть, говорит, такими антисемитами, почему вы их так ненавидите? Но в данной ситуации любые продукты, опасность их кушать, потому что сейчас год шмиты, и тот, кто продает продукт земли Израиля, он вообще собирает продукт земли Израиля, он сам делает страшный грех, который, кстати, отдаляет от нас вот эту эпоху, о которой мы говорили, мессианскую, и особенно, когда он еще и за границу это продает, в общем, кушать это нельзя, безусловно. Будьте очень-очень осторожны на протяжении всего этого года. Ни в коем случае ничего израильского нельзя покупать.